Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном, и сегодня в студии радиоканала «Воскресенье» протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Отец Александр, мы сегодня с вами продолжаем нашу тему «Притчи православия». И сегодня очень такая интересная тема «Притчи в русской литературе». Я думаю, вот стоит начать, наверное, с Ивана Андреевича Крылова. Даже притчевое такое, как бы сказать, состояние некое, его басен есть, да? Вот, например, «Крестьянин и лошадь». Сейчас мы прочитаем с вами, а вы уже потом как-то попытаетесь нам, ну, прокомментировать или протолковать, что ли, растолковать это. Итак, Иван Андреевич Крылов, «Крестьянин и лошадь». «Крестьянин засевал овес. То, видя, лошадь молодая, так про себя ворчала, рассуждая. За делом столько он овса сюда принес. Вот говорят, что люди нас умнее. Что может быть безумнее и смешнее, как поле целое изрыть, чтоб после рассорить на нем овес свой по-пустому? Стравил бы он его или мне, или гнедому, хоть куром бы его он вздумал разбросать, все было бы более похоже то на стать. Хоть спрятал бы его, я видела бы в том скупость, а попусту бросать? Нет, это просто глупость. Вот к осени меж тем овес тот убран был, и наш крестьянин им того ж коня кормил. Читатель, верно, нет сомнения, что не одобришь ты конёво рассуждение. Но с самой древности, в наш даже век, не так ли дерзко человек о воле судит провиденье в бездумной слепоте своей, не ведая его ни цели, ни путей?
Да, действительно, прекрасное стихотворение и очень много мыслей, размышлений по этому поводу может быть. Действительно, говоря о Божьем промысле, мы порой удивляемся, поражаемся. Порой бывает так, что понимаем Божий промысел уже только спустя много-много лет. Ну, дай Бог, что понимаем. Вот иногда бывает так, что человек в неведении так и живет, задается какими-то вопросами, обращается к небу. Наверное, имеет место вспомнить такой прекрасный сюжет, иллюстрацию, когда великий святой Антоний задавал Господу вопрос о благоденствии злых людей и о нужде людей добрых, благочестивых. И вот тогда вопрос был, наверное, отвечающий на многие вопросы наших радиослушателей, что нужно прежде всего внимать самому себе и не пытаться каким-то образом Божий промысел вот именно по отношению к другим людям, каким-то другим ситуациям, вот этот Божий промысел исправить, где-то лишний раз Бога упрекнуть и, соответственно, вот такое вот высказывая некое недоумение по поводу тех или иных происходящих вещей, оставаться как бы правым, именно вот это вот слово «как бы», на самом деле,
как
что
бы,
да.
На самом деле не так, да.
Абсолютно не так, далеко не так, как всегда не так. Вот. И вот, конечно же, такие действительно вопросы, они очень опасны.
Мы не можем знать глубины Божьего произволения.
Да, мы видим порой перед собой редко, чуть-чуть дальше, скажем так, 1-2 шага вперед, редко. А Божий промысел, он управлен на все времена до конца света. Поэтому, конечно же, несравнимые расстояния, несравнимые божественные произволения возможности и человеческое понимание. Наверное, еще и уместно было бы сказать, вот часто приходится слышать такое рассуждение людей. Обычно, вот я бы такой привел пример, автомобилисты рассуждают. Вот, знаете, вот так вот. Часто слышу, недавно слышал. Вот,
из современной жизни такой,
да,
пример.
Да, что вот почему не могут там на заводе, например, сделать такую машину отечественного производства, которая бы здесь бы отвечала каким-то параметрам. Ну, настолько много и настолько часто, и настолько любят люди на эту тему рассуждать, абсолютно не понимая порой то, что вот, ну, есть определенные сложности, которые, ну, вот так вот издалека или вне, находясь вне вот этого вот процесса, ну, невозможно понять. Опять же, в этом смысле очень хорошо, я думаю, что в свое время ответил преподобный Силуан Афонский, когда перед ним стали хвалить различные техники, японские, немецкие. Ну, вот в упрек, опять же, тому, что русская техника отстает и да, не может сравниться, не может конкурировать. На что преподобный сказал такие слова примерно, да, что действительно русский человек ведь больше думает о Боге, о молитве, о том, как устроить свою духовную жизнь. И времени на технику у него не хватает, она у него идет по остаточному принципу. Что осталось от Бога, то, соответственно, совсем по-другому, конечно, подход того мира, тогда уже капиталистического мира, это, ну, для нас сейчас это как-то немножко по-другому открыто, а тогда-то это ведь 40-е годы 20 века, и, конечно же, как бы такая позиция вот именно того времени, до сего времени вот этих вот людей, в первую очередь это дело, ну, мы бы сейчас сказали бизнес, да? А вот все уже остальное по остаточному принципу, и семья, и даже Бог, жизнь духовная, все остальное. Конечно, если так, имея столько сил, столько вложенных в человека божественных дарований, да, если их пустить на что-то, естественно, будут результаты очень большие. Вот. Ну, а вот все-таки хочется так, чтобы было, и как было раньше, и чтобы сейчас все-таки мы об этом почаще вспоминали, а может быть, не только вспоминали, но еще и сами участвовали именно в том, что самое главное дело – это дело божественное. Да? То есть, душу свою положить ради Христа и Евангелия. Все остальное, даже если вплоть до того, что завоевать весь мир, это будет абсолютно ничтожно по сравнению вот с этим великим делом. Поэтому, конечно, лошадь не могла знать, что задумал хозяин, когда разбрасывала зерна в землю, бросал, да, и, конечно, ей было невдомек, она видела, что зерно это можно съесть, употребить в пищу или, по крайней мере, пока схоронить до времени, да, потом употребить. А вот то, что это зерно даст намного больше, в несколько крат, конечно же, ей было невдомек. Вот так вот, хорошо, чтобы нам было вдомек, да, порой какие-то вещи, которые мы видим,
да, божественные. Может быть, и не судить даже, если не знаем.
Не торопиться,
не
да,
торопиться,
не торопиться судить, подождать какого-то результата.
И подумать, и, может быть, и рассудить, как
рассудить, бы, да, и потом, может быть, как-то задаться вопросом, Господи, если угодно тебе будет, ты наверняка откроешь мне этот секрет, да, который пока мне недоступен.
Неведом. Да.
Неведом.
Продолжим, батюшка?
Пожалуйста.
Итак, следующая притча – это из книги Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Называется эта притча «Луковка». О притче этой говорит Грушенька, одна из героинь этого романа. Так вот, жила-была одна баба, злющая-призлющая, и померла. И не осталось после нее ни одной добродетели. Схватили ее черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель ее стоит, да и думает, какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу, она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог, возьмишь ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется. И коли вытянешь ее вон из озера, то пусть в рай идет, а оборвется луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку. На, говорит баба, схватись, тяни. И стал он ее осторожно тянуть, и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что ее тянут вон, и стали все за нее хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-призлющая, и начала она их ногами брыкать. «Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша!» Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро, и горит по сей день. А ангел заплакал и отошел. Еще одна такая притча.
Да, замечательная притча. И там даже было, можно разделать уточнение, что не то, чтобы она эту луковку нищенке подала, а как бы бросила в нее этой луковкой, да, как бы что вот отойди от меня, и вот таким вот образом. И тем не менее, даже вот казалось бы, и добродетельным действием ты не назовешь вот это действие, но тем не менее, милосердный Господь дает возможность и здесь вот использовать этот шанс. Ну и вот мы видим, да, что возможно было даже в этой ситуации и как-то исправиться, если бы не вот это действительно, нет, это состояние души, это вот озлобленность, это вот эгоизм и, соответственно, вот результат этого всего, да. То есть, ну, ты не заслужил спасения, но тем не менее Господь нашел возможность тебя спасти. А вот надо только самому, надо только вот именно распорядиться таким образом, чтобы только мне. Ну вот, и вот это только мне и лишает человека последней возможности, последнего шанса, как вот сейчас мы видим. Луковка обрывается, и все, тут уже шансов, вариантов нет.
Итак, следующая наша притча, Сергей Александрович Есенин, «Свеча воровская». Жил-был один человек, а время было трудное. Вот он и задумал себе промыслить добра, да недобрым делом. Что у кого плохо лежит, не обойдет, припрячет. А то накупит дряни какой, выйдет купцом на базар. И так заговорит ловко, так выкрутит, совсем тебя с толку собьет. И втридорого сбудет. Одно слово – вор. И всякий раз, дело свое обделав, николи свечку несет. Понаставил он свечей, только его свечи и видно. И пошла молва про Ипата, что по усердию своему первый он человек, и в делах его Никола ему помощник. Да и сам-то Ипат уверился, что никто, как Никола. И однажды хапнул он у соседа, да скорее наутек для безопасности. А там, как на грех, хватились, да по следам за ним вдогонку. Бежал Ипат, бежал, выбежал за село, бежит по дороге, вот-вот настигнут, и попадает ему навстречу старичок. Так, нищий старичок, побиральщик. «Куда бежишь, Ипат? Ой, дедушка, выручи, не дай пропасть, схорони, настигнут, живу не бывать. А ложись, — говорит старичок, — вон в ту канавку». Ипат в канавку, а там лошадь дохлая. Он под лошадь, в брюхо-то ей закопался. Бегут по дороге люди прямо по воровскому следу, а никому и не вдомек, да и мудрено догадаться. Канавка-то хоть и не больно глубока, да дохлятину-то разнесло, что гора. Так и пробежали. Ипат вышел, а старичок тут же на дороге стоит. «Что, Ипат, хорошо тебе вскрыть это лежать?» «Ой, дедушка, хорошо, чуть не задохнулся». «Ну вот, видишь, задохнулся», — сказал старичок и стал такой строгий. «А мне, как думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи твои, слышишь, мне, как это падаль!» И пошел такой строгий. Ну, это вот Никола.
Да, да, сам Николай Чудотворец явился, потому что множество раз призывал вот этот человек его и думал, что за то, что вот он какие-то вещи, дела, поступки делает неблаговинные, то его вот это вот последующие действия, они вот как-то эту неблаговидность красят. Ну и вот представился случай показать это все, да, что невозможно делать худое и при этом прикрываться чем-то добрым, благочестивым. В данном случае вот таким вот как-то постановка свечей, молитва, да, такое благодарение, конечно же, это не есть правильно. И вот Господь нашел возможность через своего угодника, вот, которому Ипат, получается, благоволил, да, и каким-то образом пытался его свечки, да. Да, взять его как бы своим подручным, да, что ли, сотрудником, соратником. Ну вот мы видим, да, что это часто бывает, наверное, тоже в такой жизни слышишь, когда человек говорит, что очень хорошо мне знать, что если я согрешу, то могу легко покаяться. И даже вплоть до того, что когда человек предполагает согрешить, то у него появляется мысль: ну ладно, сейчас согрешу, а потом покаюсь, не понимая сути состояния покаяния, что одно дело согрешить невольно или стараться
по какому-то неведению,
по неведению, или, может быть, бороться с грехом, и все-таки грех поборает человека, и вот человек прилагал усилия, но не устоял. И потом идет и кается, и плачет, и просит у Господа прощения, и снова просит сил, чтобы дальше бороться с грехом.
А другое дело сознательно. Вот
сознательно, знаешь, да. Сейчас согрешусь, делаешь, потом покаюсь. А что значит согрешу, покаюсь в этом случае? Это совсем не покаюсь. Это значит, выберу время, встану в очередь на исповедь, и на исповеди просто, ну, так скажем, такое произойдет, констатация фактов, чем я грешил. Конечно же, в этом случае покаяние не происходит, потому что суть покаяния – это изменение. Человек согрешил, осознал, понял.
То есть он должен измениться.
И должен измениться. Да. То есть результат его покаяния – это изменение. Если он не изменился, он остался такой же, ничего не произошло. То есть человек что-то, может быть, внешнее какое-то воздействие на него, но внутренне он не изменился. Поэтому и здесь вот таким вот образом, конечно, надо понимать, что никакие свечи, никакие молитвы, никакие, может быть, даже добрые порой, казалось бы, дела, если они сделаны вот с такой подоплекой, если они сделаны вот после какого-то того или иного неправедного действия, преступления и так далее, конечно же, результата ни в коем случае не даст. А результат просто будет отрицательный. То есть человек даже более того, одно дело, что-то делает неправильно, этим мучается, как-то переживает и пытается изменить ситуацию, ну, как бы не смиряется с ней. А другое дело, что человек спокоен. И грех творит, вершит. И, соответственно, знает, как этот грех неправильно, да, подчеркнем это слово, неправильно покрыть. Да, неправильно, то есть сделать какие-то, казалось бы, действия, которые с виду благочестивые, да, то есть такого вот, а внутри, как говорил Господь, да, то есть на окрашенные гробы, да, то есть наполненные костями, всякой нечистотой.
Следующая притча Леонид Пантелеев, или иначе автор Алексей Иванович Пантелеев. Вот, рождение 1908, год ухода 1987. Алексей Иванович Пантелеев – это русский писатель советской эпохи.
Да, современник.
Прежде всего, детский. Был верующим человеком, церковлявшимся в годы гонений на православие. Об этом он оставил записки, опубликованные после его смерти под названием «Я верую». Сказка-притча о двух лягушках, скорее всего, выдумана не им. Можно смело сказать, что этот притчевый сюжет вошел в православное предание, общецерковный и общечеловеческий оборот. «Две лягушки» называется сказка-притча. Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Только одна из них была храбрая, сильная, веселая, а другая ни то ни сё. Трусиха была, лентяйка, Соня. Но все-таки они жили вместе, эти лягушки. И вот однажды ночью вышли они погулять. Идут себе по лесной дороге, и вдруг видят, стоит дом, а около дома погреб. И пахнет из него очень вкусно. Плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят. Вот забрались они поскорее в погреб, стали там играть, прыгать. Прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной. И стали тонуть. А тонуть им, конечно, не хочется. Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда ну никак не выбраться. Та лягушка, что была лентяйка, поплавала немного, побарахталась и думает, все равно мне отсюда не выбраться. Зачем же я буду напрасно барахтаться, только мучиться зря. Уж лучше я сразу утону. Подумала она так, перестала барахтаться и утонула. А вторая лягушка, та была не такая. Та думает, нет, братцы, утонуть я всегда успею, этот меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет. Но только нет, ничего не выходит. Как ни плавай, далеко не уплывешь. Горшок маленький, стенки скользкие, не вылезти лягушки из сметаны. Но все-таки она не сдается, не унывает. Ничего, думает, пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая, значит, надо жить. А там что будет? И вот из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и память стала терять, уж вот и захлебнулась, уж вот ее ко дну тянет. Она и тут не сдается, знай себе, лапками работает, дрыгает лапками, думает. Нет, не сдамся, шалишь, лягушачья смерть. И вдруг Что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит, никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она, лягушка, на комке масла. Что такое, думает лягушка, откуда взялось здесь масло? Удивилась она, а потом догадалась, ведь это она сама лапками своими жидкой сметаны твердое масло сбила. Ну вот, думает лягушка, значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула. Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой в лес. А вторая лягушка осталась в горшке. И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала. Ну что ж, если говорить правду, так сама ты, лягушка, виновата. Не падай духом, не умирай раньше смерти. Это такая замечательная сказка.
Да, сказка замечательная, известная
сказка. Я ее из детства помню.
Да, и вот, наверное, многие наши радиослушатели знают эту сказку, и, наверное, время от времени, может быть, даже и обращаются действительно вот к этой сказке, к тому, что не должно, не нужно унывать. Да, то есть нельзя, чтобы этот грех перебарывал человека, чтобы этот грех, найдя у человека какое-то место, да, то есть вот к этому месту прилеплялся и постоянно человека гнобил, старался привести его в состояние отчаяния. Вот действительно, если человек, бывают, конечно, разные состояния, бывает и такое наваждение сил зла, бывает болезнь, человек болеет, просто вот душевные какие-то состояния такие. Ну, а бывают вот просто действительно некоторые расстройства, когда и нужно-то, что человеку, это перетерпеть, протерпеть, пройти это время. Наверное, сейчас вот, когда идет Великий пост, то нет-нет, человека посещает такое, что ли, уныние, усталость небольшая от того, что вот этот вот пост достаточно продолжительный, что пост, если на субботу, воскресенье какое-то отдохновение, то потом опять вот такая длинная седмица, вот оно такое длится, и все немножко так однообразно. И в храме такие богослужения, немножко такого вот, такого скорбного характера, и вот какой-то такой радости-то и недостаточно. Вот. И вот тут вот как раз для человека, конечно же, замечательная возможность вот в этом состоянии побывать, это состояние попреодолевать, это состояние, наверное, такое очень дисциплинирующее, да, то есть вот не сойти на полпути, не оставить этого делания, вот именно пройти достойно это время поста. Вот как-то недавно вот такая мысль пришла, то есть размышляя, как-то вот увидел, прочитал Великий пост, и так вот подумал, так ведь можно даже ведь сказать, это не просто, что вот это время какого-то воздержания, такое, да, а что это великое место пребывания человека, да, то есть Бог приводит человека и устанавливает, ставит его на именно вот на это место, с которого человек будет обозревать свое хозяйство, душевное, духовное, стоять на посту этого хозяйства своего.
Недаром пост называется,
пост,
да?
Пост, да, то есть великий. Само то есть это, как мы сказали, может быть, да, вы скажем, это великое, такое достойное, превосходное место, куда человек, например, которого человек добился в результате, ну, каких-то, может быть, своих способностей, да, вот он зашел на это, будем говорить, министром стал, предположим, или каким-то другим руководителем, то есть вот человек достиг, да, то есть великого места, да, то есть вот такое, ему доверили этот пост, да, пост, мы говорим, да, ну, ему да, доверили
ему
этот
доверили,
пост,
да, да,
то есть вот вплоть до президента, например. То же самое, тут получается, мы всем нам Бог доверяет это место, каждому. Нужно лишь наше согласие, наше согласие, чтобы действительно должным образом осознать, понять, что Бог нам доверяет, Бог нам вручает, Бог поставляет нас на это великое, величайшее место, с которого мы можем действительно обозреть свое хозяйство, где мы можем посмотреть, что у нас неправильно в нашей жизни, а что-то, может быть, неправильное пытается проникнуть в нашу жизнь, взламывает нашу оборону, которую удержать эту оборону без Бога, без всего того, что нам Бог дает, божественно-церковному, ну, собственно, невозможно. Действительно, сам человек слаб, и побороть его, наверное, силам зла больших трудов-то и не представляется. Если только человек останется один, если вдруг он только вот так вот возьмет и опустит руки, да, так скажем так, смирится, скажет, ну что ж, да, зачем я буду бороться? Да. Лучше уж сразу умру, да и все, вот так вот скажет, как вот эта вот лягушка притчевая. Вот, и совсем, конечно, не так задумывает об нас Господь. Как раз Он-то нам предлагает вот эту вот неустанную борьбу, от этого движения с тем, чтобы из сметаны, из молока сметаны, из сметаны, соответственно, масло, а дальше жизнь. Да, то есть,
свет белый, да?
Да, а дальше праздник. Светлого Христового Воскресения, радости. Опять какое-то время, ведь где-то примерно вот так, ну, могу, может, где-то отчасти читаю, где-то слышу, где-то, может, на себе даже порой бывает чувствую, да, что где-то примерно ведь, ну, до успения, например, до завершения церковного года, где-то человек живет вот этим вот именно радостным состоянием пасхального вот этого вот, пасхальной радости, да? Потом потихонечку как-то все это вот потихонечку чуть-чуть в душе успокаивается, вот, и человек уже начинает на такие рельсы уже рождественских праздников вставать. Потом, пройдя Рождество, опять время подготовки к посту, пост и опять Пасха. И так вот, конечно же, в данном случае, если человек живет и свою жизнь таким образом управляет, то, ну вот, скажем так, вот этому печали, унынию, такое вот, места-то особо-то и нет. Да? То есть вот подошло это состояние, постояло с человеком рядом, попыталось его преодолеть, ну, не получается, все отходит, человек милостью Божией идет дальше, еще какое-то время, опять какая-то попытка, опять какое-то вот это давление на человека, и опять человек, у которого нет мест таких незанятых, пустот, да, то есть куда вот можно прийти и поселиться, ну и опять, значит, дальше. И опять не получилось, и так далее, и так далее. Ведь недаром даже, ну, это уже, конечно, высокие состояния святых подвижников, когда силы зла просто буквально от них бегут, видя ихнюю молитвенность, видя ихнее вот это вот огненное такое предстояние пред Богом, как свеча человек горит пред Богом, не могут подступиться, что бы там, как бы там ни было. Так что вот такой вот процесс борьбы, самодисциплины, усилий над собой. Ну, я говорю, что, конечно же, это не состояние человеческого болезненного такого, да, бывает, человек, конечно, душевно болеет по какой-то причине, вот где-то вот так повредился, вот, или, может быть, как-то Господь, наоборот, укрепляет таким образом человека, или где-то испытывает уже, это может быть именно доступно таким подвижником благочестия, высоким таким духовным состоянием, когда человек, уже преодолев какие-то такие простые земные вещи, уже восходит на более высокие, дерзает на более высокое место пред Богом. Конечно же, такое бывает, да? Ну, а если говорить о каких-то простых, таких вот житейских, обыденных вещах, да, то вот тут, конечно, надо не поддаваться этим различным ухищрениям сил зла.
Батюшка, ну вот мы сегодня с вами подошли к концу этой самой книги, которая называется «Притчи православия. Величайшие слова в мире». Я бы вот хотела еще несколько слов, как бы так вот немножечко порассуждать вот о том, для чего нам нужны притчи, и что вообще в них такое вот заложено, к чему мы должны как-то особо прислушаться, особо понять. Ведь не только же ушами, так сказать, вот и вот сейчас вот мы читаем глазами, мы должны это воспринять, так ведь? Вот тут вот вначале есть статья святителя Николая Сербского Велимировича «Евангелие о Господе Сеятеле». Ну вот смотрите, вот он что пишет, святитель Николай Сербский в этой статье. «Воистину беден и жалок этот мир, ибо быстро приходит, и тот, кто прилепится к нему, как к чему-то, имеющему самостоятельную ценность, непременно падет и застонет от боли и стыда. Но мир есть богатая сокровищница поучительных притч». То есть весь мир да, вот наш, он притча, как вот есть вот название у статьи, что, что весь мир есть одна долгая притча. Вот, так вот он пишет, что мир есть богатая сокровищница поучительных притч, и тот, кто будет так его воспринимать и таким образом им пользоваться, не падет и не посрамится. И сам Господь наш Иисус Христос в поучении людям часто использовал притчи, изображающие природу, вещи, события мира сего. И часто он брал для поучения обычные вещи, обычные события, чтобы показать, сколь питательное ядро и сколь глубокое содержание во всех них скрывается. Вот давайте вот немножечко еще, вот как бы вот подводя итог нашим беседам о притчах православия, что можно
мы
сказать?
Мы видим, что действительно, начиная с Господа Иисуса Христа, ну, для нас, для людей, для христиан, да, то есть известно, что ведь притчи, они были и до Христа, но вот для нас особенно актуальны притчи Христовы, действительно, простыми словами, доходчивыми, несколько такими понятными с житейской точки зрения,
да, как бы вот
рассказать, да, о небесном мире, о Царстве Божьем. Очень часто Господь так и говорит, да, уподоблю Царство Небесное, да, вот такому-то вот, например, простому житейскому примеру. И мы, вот так вот, взирая на Господа и беря с Него пример, и, конечно же, стараемся, чтобы наша жизнь, ну, так или иначе, вот этими сравнениями была наполнена, да, то есть для нас проще где-то для себя, где-то для другого какой-то пример показать человека, сказать, что вот посмотри, как это все было, как это все есть и как это все будет, да, то есть мы вполне-вполне мы этим можем пользоваться, и пользоваться достаточно успешно, потому что, опять же, вот, ну, наверное, имеет смысл повториться, что притча – это простым, понятным языком изъяснить то, что, может быть, для человека, ну, не получается понять, да, то есть что-то такое высокое, какое-то такое, ну, духовное, да, то есть правильно духовное, какое-то, может быть, связанное с миром невидимым, вот, и, конечно же, вот мы это можем использовать и, соответственно, получать для себя такое вот правильное, что ли, состояние и, в общем-то, ну, получать пользу. То есть для чего мы все это берем? Не просто ведь мы какими-то этими рассказами тешим друг друга.
Нет,
да, то есть какие-то,
да,
вот чтобы вот…
Не веселим, не,
да,
тешим.
Да, не то, что же это какой-то там история, анекдот. Это совсем нет. Вот, это именно такая история, которая позволяет нам стать
понять,
ближе
и
к этому
самих
миру.
Себя понять
самих
тоже.
Себя, понять мир духовный, разобраться, чего же хочет от человека Бог, куда ведет, да, каков промысел Божий. То есть вот, вот. И вот действительно, какими-то порой такими простыми примерами, притчами мы можем это вполне исполнять, вполне вот как бы так изображать. Что мы и видим на, вот, на протяжении наших вот передач, мы читали. И действительно видим, что начиная, ну, мы начали с притч Господа Иисуса Христа и до сего времени, да, то есть до наших современников это все идет. И очень многие духовные писатели, святые, люди святой жизни, вот эти вот притчи показывают, дальше развивают, дальше какие-то истории происходят. Опять же, для чего? Для того, чтобы нам была польза, чтобы единое на потребу, нам не прилепиться к миру земному, да, или, скажем так, излишне не прилепиться, а все-таки понимать, что человек, по крайней мере, на каком-то этапе своей жизни, должен свою уже жизнь смотреть через призму вечности. Что в этой жизни человеку хорошо и полезно, что надо приумножать, а от чего надо избавляться, от чего надо постараться как-то вот отстраняться, чего нужно бегать и по возможности искоренять из своей жизни. Это вот опять же…
Ну, надеюсь, что вот это вот самое главное, наши радиослушатели,
да, да,
должны как-то воспринять
и вот
понять.
И
да?
Притчи, опять же, повторимся, да, вот очень часто это прекрасно иллюстрирует. То есть множество притч мы тут, конечно, может, двумя словами это не скажешь, достаточно много мы их прочитали.
Да, много.
И вот поэтому, ну вот, а если, можно сказать, по сегодняшнему дню, то видели мы, да, что притча о луковке – это возможность человеку не только использовать любую возможность, да, Господь использует для человека любую, но при этом и давать возможность окружающим, да, то есть не гнушаться там тем, что у тебя есть люди, которые тоже желают использовать свой шанс. Или же, например, размышления о промысле Божьем, да, чтобы человек не торопился порой где-то вот взять и о промысле Божьем как-то вот так легко и порой безрассудно говорить, да, то есть пытаться до глубин истин Божьих так вот легко взять и добраться. То есть Господь готов открыть человеку, если человек, опять же, будет соблюдать правила духовной жизни, заповеди Божьи, правила церковные, пожалуйста, пользуйся, бери, Господь-то ведь только и рад нам, да, все это дать. Угу. Опять же, по правилам. А если ты желаешь каким-то своим видением это что-то сделать, ну, скорее всего, тебе это будет, останется недоступным. Ну, и вот другие примеры, которые мы сегодня вот с вами рассматривали, да, то есть, когда вот действительно человеку с помощью, опять же, какого-то простого житейского примера можно вот что-то увидеть в своей жизни и, соответственно, до какого-то истинного момента добраться, докопаться и его в своей жизни использовать.
Ну что ж, спасибо, отец Александр. Спасибо вам за то, что вы вот так вот нам помогли, так сказать, и рассмотреть эти притчи, и как-то понять их. Книга наша закончилась, но я думаю, что вот она сослужила все-таки для многих и сослужит,
сослужит
для многих,
конечно,
свою,
да,
такую службу добрую. Мы разбирали «Притчи православия», такая книга «Притчи православия», или называется эта книга «Величайшие слова в мире». Спасибо еще раз.
Что ж, да, будем продолжать смотреть вокруг себя,
да,
эти величайшие слова видеть, да, то есть рассматривать, чтобы они для нас не ускользали
проникать
по возможности. Ну и вот опять же все на потребу, все на спасение, все для человека, то есть такое вот движение к Богу, к вечности.
Спасибо. Это была передача «Беседы о вечном». Сегодня мы последние с отцом Александром притчи как-то так попытались вам представить. В беседах о притчах принимал участие отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Но я надеюсь, что с окончанием этой темы наши встречи с вами не закончатся. Мы продолжим
будем надеяться.
Да, будем говорить еще и о другом, о других важных моментах в нашей жизни, в духовной жизни человека. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
До новых встреч. До свидания.
До свидания.